В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Сухуми и в Цхинвале 21 час, 22 часа. Сегодня пятница, 18 марта. У микрофона Олег Кусов. Добрый вечер. В нашей программе НАТО обсуждает вопрос о возможном нанесении удара по войскам Каддафи.
Население ударов начнется быстро. Речь не идет, как вы понимаете, о том, чтобы сейчас сказать, когда, как, по каким целям и каким образом.
Радиационную угрозу из Японии другие страны не ощущают пока.
Жители Камчатки пугают радиационным облаком из Японии таким же разрушительным землетрясением.
20 лет трагедии в селе Эрет.
Женщин и детей отпустили, а 12 мужчин были убиты после пыток и издевательств.
Эти и другие темы в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: Ливия объявила о приостановке всех боевых операций против повстанцев после принятия резолюции Совета Безопасности ООН. Президент Йемена объявил о введении в стране чрезвычайного положения. Япония повысили уровень опасности на атомной электростанции до 5 баллов по 7-бальной шкале. Ливия объявила сегодня о приостановке правительственными войсками всех боевых операций против повстанцев с целью защиты населения. Как заявил ливийский министр иностранных дел Муса Куса, решение принято в соответствии с одобренной накануне членами Совета Безопасности ООН резолюцией, предусматривающей создание над Ливией бесполетной зоны.
Ливия считает очень странным и неразумным, что Совет Безопасности разрешил в своей резолюции использование военной силы. Есть признаки того, что это могло иметь место.
Сказал министр иностранных дел Ливии Муса Куса. Резолюция ООН, поддержанная 10 членами Совета, также ужесточает эмбарго на поставки оружия режиму Муаммара Каддафи и вводит дополнительные меры по недопущению пополнения его армии наемниками. Механизмы реализации резолюции обсуждают сегодня на экстренных совещаниях представители западных стран и руководства НАТО. Ранее сообщалось, что войска Каддафи в Ливии продолжают наступление на главный оплот повстанцев в Бенгази, одновременно атакуя занимаемые оппозиционерами город Мисрата. Ливийские повстанцы назвали блефом заявление правительства о приостановке всех боевых операций против них. Скептически к решению Триполи отнеслись и мировые лидеры. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сказал, что ливийские власти ответственны за репрессии против своих граждан и должны предстать перед правосудием. Госсекретарь США Хиллари Клинтон отметила, что одних слов недостаточно. Тем временем из ливийского города Мисрата сегодня сообщили о гибели не менее 25 человек, в том числе детей, в результате ударов, нанесенных силами Каддафи. Президент Йемена Али Абдалла Салех объявил о введении в стране чрезвычайного положения на фоне продолжающихся антиправительственных выступлений. Сегодня в столице страны Сани спецслужбы открыли огонь по демонстрантам, убив не менее 30 и ранив около 100 человек. По словам очевидцев, столкновения начались после того, как манифестанты после пятничной молитвы собрались рядом с местным университетом. Уже более месяца оппозиционные акции проходят не только в Сани, но и в других городах Йемена. Участники выступления требуют отставки президента Салеха, находящегося у власти более 30 лет.
Эхо Кавказа. Новости.
Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ объявило о намеченном на понедельник экстренном заседании Совета управляющих ведомства. Глава МАГАТЭ Юки Амано, как сообщается, расскажет об итогах своей поездки в Японию после мощного землетрясения и цунами в этой стране. Его визит был вызван критической ситуацией на японской АЭС Фукусима Даичи, пострадавшей в результате стихийного бедствия. Из-за повреждения механизма охлаждения реакторов там сохраняется опасность дальнейшего расплавления топливных стержней и выброса радиации. Для предотвращения катастрофы на энергоблоке продолжают сбрасывать морскую воду. Сегодня власти Японии повысили уровень опасности на АЭС с 4 до 5 баллов по 7-бальной шкале. Экс-кандидат в президенты Беларуси Алексей Михальевич попросил политического убежища в Чехии. Об этом сообщил сегодня представитель Министерства иностранных дел Чехии.
Я могу подтвердить, что бывший кандидат в президенты Белоруссии господин Михалевич прибыл в Чешскую Республику, запросил визу, которая была ему обещана, и в настоящее время он ожидает ответа на свое обращение в специальном центре для лиц, ищущих политического убежища.
сказал представитель Министерства иностранных дел Чехии Вит Колор. О том, что Михалевич уехал из Беларуси, несмотря на подписку о невыезде, стало известно в понедельник из блога «Политика». Белоруссии предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков в день президентских выборов еще двум бывшим кандидатам в президенты Николаю Статкевичу и Дмитрию Усу. Максимальные санкции по этой статье Уголовного кодекса предусматривают лишение свободы на срок до 15 лет. Из Минска Игорь Корней.
Семеро уже бывших кандидатов в президенты, включая Николая Статкевича и Дмитрия Уса, были задержаны во время митинга оппозиции 19 декабря. Статкевич изначально был обвинен в попытке захвата власти и наряду с еще одним претендентом на высший пост Андреем Занниковым вот уже 3 месяца удерживается в изоляторе КГБ. Ус спустя несколько дней после ареста был выпущен из-под стражи под подписку о невыезде. Также следственные органы сообщили, что получены не менее убедительные доказательства причастности к массовым беспорядкам еще 5 обвиняемых – Александра Квяткевича, Дмитрия Буланова, Артема Грибкова и Андрея Поздняка. В деле 19 декабря 36 человек находятся в статусе обвиняемых. Из них 24 под стражей. Один из бывших кандидатов в президенты, Алексей Михалевич, тайно покинул страну и попросил политического убежища в Чехии. 7 фигурантов уголовного дела уже осуждены. Граждане России Артем Бреус и Иван Гапонов должны выплатить денежные штрафы более 3000 долларов каждый. Остальные приговорены к срокам заключения от 3 до 4 лет. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
В Бахрейне тысячи сторонников шиитской оппозиции собрались сегодня на акции протеста в городах Ситр и Дерас, вопреки введенному властями запрету на проведение общественных собраний. Демонстранты, продолжающие требовать политических реформ и ограничения власти суннитской королевской династии, скандировали антиправительственные лозунги. Сегодня же в Ситре прошли похороны оппозиционера, убитого при разгоне сотрудниками служб безопасности одной из манифестаций.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. Переходим к обсуждению главных тем. Ливия объявила о введении режима прекращения огня в отношении оппозиционеров. Этому предшествовало заседание Совбеза ООН. В ночь на пятницу Совбез объявил о создании над Ливией бесполетной зоны, чтобы предотвратить бомбардировку занятых оппозицией городов и спасти от гибели местных жителей. Ливийская оппозиция назвала объявленное перемирие блефом. Об этом заявил газете «Фигаро» командующий силами оппозиции. О ситуации в Ливии мой коллега Валентин Барышников.
Режим многолетнего лидера Ливии Муаммара Каддафи, который в последние недели вел боевые действия против антиправительственных сил, используя авиацию и тяжелое вооружение, объявил в пятницу об одностороннем прекращении огня. Министр иностранных дел Ливии Муса Куса заявил на пресс-конференции в Триполи.
Ливия приняла решение о немедленном прекращении огня и остановке всех военных операций. Ливия считает очень странным и неразумным, что Совет Безопасности разрешил в своей резолюции использование военной силы. Есть признаки того, что это могло иметь место.
О том, что военная операция против сил Каддафи могла начаться в ближайшее время, свидетельствовало, например, высказывание представителя французского правительства Франсуа Бараина о том, что принятая прошлой ночью резолюция Совета Безопасности ООН должна очень скоро начать воплощаться. В жизнь.
Население ударов начнется быстро. Речь не идет, как вы понимаете, о том, чтобы сейчас сказать, когда, как, по каким целям и каким образом. Но происшедшая ночью очень важный шаг в вопросе, как справиться с этой войной в Ливии и с бойней, которую Каддафи устроил своим людям.
А вот что заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, выступая сегодня в Палате общин британского парламента.
Резолюция и разрешает наши действия, и устанавливает для них пределы. Главная цель резолюции – покончить с насилием, защитить мирных жителей и позволить народу Ливии определять собственное будущее, не опасаясь насилия, развязанного режимом Каддафи. Наши силы присоединятся к международной операции по исполнению этой резолюции, если Каддафи не выполнит ее требований по прекращению атак на мирное население. Британия будет использовать самолеты «Торнадо» и «Тайфун», так же, как заправочные разведывательные самолеты. Подготовка к их размещению уже началась, и в ближайшие часы они передислоцируются на авиабазы, откуда смогут совершать необходимые действия.
Для обсуждения возможного участия в военной операции против сил режима Каддафи собралось совещание НАТО. Несколько стран, включая Катар, заявили о готовности внести вклад в международные усилия по прекращению кровопролития в Ливии. Еще сегодня утром, по поступающим из Ливии сведениям, новым бомбардировкам и массированным атакам правительственных войск подвергся город Эмисрату, единственный оставшийся оплот повстанцев на западе страны. На востоке страны силы Каддафи приблизились к Бенгази, главному центру оппозиции. По городу были нанесены авиаудары. Пока неизвестно, насколько соблюдается объявленное режимом Каддафи прекращение огня по отношению к повстанцам. Источники агентства Рейтер в Мисрате утверждают, что в результате сегодняшней атаки правительственных сил были убиты 25 человек и что обстрел города продолжался и после объявления прекращения огня. Агентство Франс Пресс приводит слова одного из командиров повстанцев в Бенгази, халифы Хиртифа, назвавшего Каддафи лжецом, а предложенное прекращение огня блефом. Британский премьер Дэвид Кэмерон заявил, что Великобритания будет оценивать Каддафи по его делам, а не словам, а премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро предупредил, что мировое сообщество не будет одурачено ливийским режимом и всеми возможными средствами будет контролировать строгое выполнение резолюции Совета Безопасности ООН. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в пятницу заявил:
«Абсолютно необходимо, чтобы ливийские власти немедленно прекратили все враждебные действия против мирного населения. Те, кто совершили или совершат подобные преступления, будут преданы правосудию».
Валентин Барышников, Радио Свобода.
Совет Безопасности, как мы уже говорили, одобрил проект новой резолюции по Ливии. При голосовании 5 членов Совбеза воздержались: Германия, Россия, Китай, Индия и Бразилия. Ни один из членов Совета Безопасности не воспользовался правом вето. Слово Юрию Жигалкину.
Действуя с редкой оперативностью, Совет Безопасности ООН одобрил в четверг вечером резолюцию с требованием немедленного прекращения огня, уважения ливийскими властями прав человека, прав беженцев и международных законов. Резолюцией санкционируются необходимые меры по защите гражданского населения. Устанавливается зона, запретная для полетов ливийской авиации, и вводятся дополнительные жесткие меры с целью блокировать доставку оружия режиму Каддафи и пополнение рядов его армии наемниками. Резолюция, одобренная всего через 5 дней после просьбы Лиги арабских стран о введении бесполетной зоны, необычна для Совета Безопасности, который в силу своей природы действует с крайней осторожностью и медлительностью. Этим документом странам-членам предоставляются неожиданно обширные полномочия в том, что касается действий, необходимых для выполнения главной задачи – обеспечения безопасности гражданского населения.
Это был Юрий Жигалкин. Военные приготовления стран-членов НАТО к нанесению ударов по силам полковника Каддафи опережают приготовления политические. К такому выводу пришел обозреватель радио «Свобода» в Париже Семен Мирский.
Союз НАТО, как мы знаем, выступает отнюдь не сплоченными рядами. Германия, главный союзник Франции в Европе, отмежевалась от операции, воздержавшись, как мы знаем, от голосования по резолюции номер 1973 от 17 марта. Заявление полковника Каддафи о прекращении огня расценивается во Франции как попытка выиграть время, но это заявление, разумеется, является как бы дополнительным фактором неясности в этой ситуации. Основной базой, с которой поднимутся самолеты для участия в операции против сил ливийского диктатора, должен стать итальянский аэродром Сигонелла в Сицилии на расстоянии менее 500 километров от ливийского побережья. Но это в момент, когда будет дан зеленый свет к началу операции. В распоряжении военно-воздушных сил Соединенных Штатов самолетов насчитывается 37 единиц, у Великобритании 7 аваксов и у Франции 4.
Семен Мирский, обозреватель радио «Свобода» в Париже.
Эхо Кавказа.
Другая международная тема. В ходе продолжающегося визита в США президент Грузии Михаил Саакашвили выступил в аналитическом центре Брукинс Институт. Он поделился с аудиторией, какими видятся ему недавние события в Египте и Тунисе сквозь призму революции роз Грузии. Рассказывает моя коллега Олеся Вартанян.
Вчерашнее выступление Саакашвили вызвало небывалый интерес в аналитических кругах Вашингтона. Мест на всех не хватило, и организаторам встречи из Брукинс Институт пришлось думать о дополнительных стульях. Такой интерес к грузинскому лидеру в первую очередь был вызван темой его выступления. Опираясь на постреволюционный опыт Грузии, он говорил о тех проблемах, с которыми могут столкнуться народы Египта и Туниса после недавних революций. Вспоминая эту ситуацию, с которой Саакашвили и его команда столкнулись в первые месяцы 2003 года, он сказал:
«Кем мы были в то время? Простой группой парней и девушек из студенческих организаций, политических партий и гражданского сектора. Всего за один день мы оказались у власти хрупкого государства, которое притягивало Россию, пересматривавшую в то время свои геополитические интересы. Все слоганы, флаги, аналитические материалы, которые мы до этого использовали, будучи гражданскими и политическими лидерами, все это в одночасье оказалось недостаточным».
Саакашвили сказал, что такая ситуация закономерна для любой постреволюционной страны, и Тунис с Египтом в этом плане не исключение. Сейчас главное осознать, что уличные демонстрации должны завершиться. Власть должна понять, что люди будут ждать от нее улучшения жизни за короткий период, и ей следует начать работать в этом направлении. По словам Саакашвили, он и его команда сделали в свое время ставку на две реформы в области правоохранительных органов и экономического развития. Но основная проблема лежала намного глубже, поэтому главной реформой президент считает работу над переломом в сознании грузинского общества, привыкшего жить по старым правилам.
У Египта в этом плане есть привилегия. Эта страна намного больше Грузии. И я думаю, что реформы намного проще проводить в больших странах, нежели в маленьких. Возьмем пример Грузии. У нас была элита, которая пользовалась установками прошлого Российской империи. Они думали, что у них особое положение в нашей маленькой стране. Когда мы пошли против их интересов, наши соседи, родственники, прежние сторонники стали нашими врагами. Если ты управляешь страной с 80 миллионами населения, все это намного проще сделать. Вам, по крайней мере, не придется каждый день сталкиваться с недовольной элитой. Главной задачей остается создание нового механизма, по которому будут пущены реформы. И в большой стране всегда легче находить альтернативы.
Аудитория просила Саакашвили рассказать о том, какой он видит ситуацию на Северном Кавказе. Грузинскому президенту политика Владимира Путина на Северном Кавказе напоминает то, как этим регионом пытался управлять российский царь Николай I 2,5 века назад. Но это не принесет результатов, потому что насилие порождает насилие, сказал Саакашвили. Он вспомнил один из своих последних разговоров с Путиным 3 года назад.
Он сказал мне тогда: проблемы Северного Кавказа больше нет, там все закончилось. И как только там кто-то появится, мы их поймаем и раздавим как тараканов. При этом Путин сделал пальцем жест, похожий на то, как давят насекомое. Но кажется, там теперь слишком много таких недовольных, и даже 10 пальцев не хватит, чтобы раздавить всех.
Саакашвили напомнил о недавнем выступлении российского президента Дмитрия Медведева, в котором тот обвинил Грузию в попытках дестабилизировать ситуацию на Северном Кавказе. По словам грузинского президента, такие заявления свидетельствуют о том, что Кремль до сих пор не знает, как решить проблемы этого региона. И поэтому российские власти готовы искать врагов за пределами своей границы, в том числе и в Грузии. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
А теперь к ситуации в Японии. Сегодня премьер-министр страны Наото Кан выступил с экстренным обращением к нации. Он говорил о тяжести положения, в котором оказалась Япония. «Наша страна столкнулась с тяжелейшим кризисом со времен Второй мировой войны. Однако нам нельзя впадать в панику. Весь мир помогает нам. Ситуация на АЭС Фукусима остается тяжелой. Пожарные и полицейские рискуют своими жизнями, чтобы предотвратить катастрофу». Конец цитаты. Японский премьер-министр опроверг слухи о дозировании и цензурировании информации о происходящем на АЭС. Он подчеркнул, что граждане Японии мужественно борются с катастрофическими последствиями цунами. Тем временем жители Дальнего Востока обеспокоены радиационной угрозой из Японии, рассказывает мой коллега Ярослав Мельник.
Жители Камчатки пугают радиационным облаком из Японии и таким же разрушительным землетрясением. Различные сообщения на эту тему время от времени появляются в интернете. Люди в Петропавловске-Камчатском откровенно начали паниковать. Горожане, испугавшись событий на японских атомных станциях, начали активно скупать дозиметры в специализированных магазинах. Дошло до того, что возник дефицит на эти приборы, хотя они стоят недешево – по 5000 рублей штука. Как выяснилось позже, эти затраты оказались напрасны. Уровень радиационного фона на личных дозиметрах ничем не отличается от официального. официальных данных. Но людей это не успокоило. Они смели с прилавков аптек йод и йодосодержащие препараты. Заместитель председателя регионального правительства, известный на Камчатке врач Валерий Карпенко, призвал жителей не злоупотреблять йодом, это может быть опасно.
Для того, чтобы заблокировать щитовидную железу, чтобы йод-131, который имеется, как правило, при радиоактивных выбросах, при каких-то авариях, достаточно принять одну ложку морской капусты или помазать кожу йодом.
На Камчатке еще не стихло волнение по поводу возможного радиоактивного заражения. Различные информационные агентства поспешили подлить масло в огонь сообщениями о возможном разрушительном землетрясении на полуострове. Якобы события в Японии могут повториться и на Камчатке. Тут уже не стали молчать местные ученые, которые постоянно следят за сейсмической обстановкой. В частности, как заявил секретарь Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозам землетрясений Вадим Салтыков, пока предпосылок к сильному землетрясению у берегов полуострова нет. Ярослав Мельник для Радио Свобода, Петропавловск, Камчатский.
Японский ядерный кризис, скорее всего, не представляет угрозы и для США. Об этом заявил президент Барак Обама. Рассказывает Владимир Морозов.
Президент США Барак Обама дал указание Комиссии по атомной энергетике тщательно проверить меры по обеспечению безопасности на американских ядерных электростанциях. В своем выступлении в Белом доме президент заверил американцев в том, что катастрофа в Японии не представляет угрозы для США. Мы не ожидаем, что опасный уровень радиации достигнет США, западных территорий страны или побережья Тихого океана. Мэр Чикаго Ричард Дейли недавно сообщил, что специальная аппаратура зафиксировала радиацию, когда в городском аэропорту стали проверять пассажиров, только что прилетевших из Японии. Подобные сообщения поступают и из других аэропортов. Власти разъясняют, что речь идет о вполне безопасном уровне радиации, который был уже тысячи раз зафиксирован и до бедствия в Японии. Однако жители западных штатов продолжают раскупать йодистые препараты, предназначенные для защиты от радиации. Но есть люди, на которых события в Японии не оказали никакого влияния. Я работал на подводной лодке с ядерными реакторами. Ни у нас, ни на других судах никогда не было никаких проблем. Это надежная и в высшей степени эффективная техника. Будущее за ядерной энергетикой. Я согласен, если реактор построят у меня во дворе хоть завтра. Это мнение созвучно заявлению президента Обамы, который сказал, что ядерная энергетика – важная часть нашего собственного энергетического будущего. С этим категорически не согласен Джим Риккио, сотрудник общественной природоохранительной организации Greenpeace. Мы надеемся, что когда станут известны все детали японской трагедии, президент Обама переменит свое мнение. Сейчас не только от нас, но и от множества других организаций и граждан в Белый дом поступают петиции с требованием прекратить строительство новых ядерных электростанций. Они опасны, и если на них что-то случится, это катастрофа. Комиссия по ядерной энергетике и американское посольство в Токио рекомендуют гражданам США в Японии, находящимся ближе 80 километров к зоне бедствия, срочно эвакуироваться или не выходить на улицу. В рекомендациях японских властей названа зона в 20 километров.
Рассказывал Владимир Морозов.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Переходим к событиям в нашем регионе. В де-факто республике Южная Осетия сегодня проходили поминальные мероприятия в связи с 20-й годовщиной трагедии близ села Эрет. Наш корреспондент Схинвалис Дарина Санакоева после бесед с местными жителями, общественными деятелями, коллегами-журналистами попыталась воссоздать картину трагического события.
Ровно 20 лет назад близ села Эрет вооруженные грузинские неформалы высадили 25 осетин, проезжавших здесь в военной машине «Урал». Автомашина принадлежала внутренним войскам МВД СССР. Женщин и детей отпустили, а 12 мужчин в возрасте от 17 до 74 лет были убиты после пыток и издевательств. Все они были захоронены недалеко от села. Над местом захоронения была проложена дорога для того, чтобы скрыть следы преступления. О месте захоронения стало известно спустя 2 года. О нем анонимно сообщили сами жители села Эрит. После раскопок раскрылись и другие страшные подробности трагедии. Останки людей были обожжены, руки и ноги перевязаны железной проволокой. С большим трудом родным удалось их опознать. Сегодня на центральную площадь Цхинвала целый день приходят люди с цветами. На символическом календаре, который там установлен, 18 марта 1991 года, понедельник. Молчаливая акция будет продолжаться до вечера. Ну а родственники погибших идут на кладбище к могилам своих сыновей, мужей, отцов. Но немало и тех, кто с 1989 по 2008 год пропал без вести. В этом списке 157 человек. Как рассказал уполномоченный по правам человека при президенте Южной Осетии Давид Санакоев, вопрос о безвести пропавших юго-осетинская сторона ставит при каждом удобном случае перед Тбилиси. Но проблема с мертвой точки не сдвигается.
Но для этого необходимо, конечно же, прилагать усилия не только с нашей стороны, но также и с грузинской стороны. Должна быть добрая воля, можно было бы проверять ту или иную информацию, которая находится сейчас у нас.
Говорит Давид Санакоев. Эритская трагедия – наглядный пример того, как осетинам оказали содействие в раскрытии межэтнических преступлений простые грузины. К сожалению, власти Грузии ведут себя иначе. Южная Осетия располагает информацией о местах возможных захоронений осетин в Грузии. Однако эту информацию невозможно проверить без содействия грузинских властей. Давид Санакоев напоминает, что и во многих других вопросах с грузинскими властями также невозможно договориться.
Не только по безвести пропавшим, но и по фактам массового нарушения прав человека, который произошел, например, в 2006 году, когда около 50 человек, граждан Южной Осетии, были захвачены грузинскими представителями грузинских силовых структур и были, значит, перевезены в горы. И с большим трудом удалось освободить наших граждан. Тогда через смешанную контрольную комиссию, через представителей миротворческих сил и ОБСЕ, которые тогда работали как в Грузии, так и в Южной Осетии. Но даже по такому важному делу, которое явно попирались права граждан Южной Осетии, как их действий не было предпринято. Хотя нас убеждали в том, что необходимые действия в розыске и в раскрытии данного преступления будут предприняты все меры. Это и со стороны представителей Грузии в смешанной контрольной комиссии и правозащитных институтов.
Сегодня в Осетии отмечают День поминовения мертвых – Лаосгэнэн. В семьях, которые за прошедший год лишились близких, обязательно пекут постные лепешки. Но многие семьи в республике до сих пор не знают, поминать ли своих пропавших близких или еще надеяться на их возвращение. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Возвращаемся к главной международной теме – НАТО и ливийский кризис. В эти минуты продолжается заседание Совета НАТО на уровне послов, на котором обсуждается резолюция Совета Безопасности ООН. У нас на линии прямого эфира независимый журналист в Брюсселе Гия Нерадзе. Гия, добрый вечер.
Добрый вечер.
Расскажите о заседании Совета НАТО.
Олег, заседание Североатлантического совета на уровне послов пока еще не закончилось. И трудно сказать, когда закончится. Как сказали журналистам, идут бурные дебаты. Но мы знаем одно, скорее всего, сегодня ночью будут приняты решения в связи с резолюцией Совета Безопасности ООН по Ливии. И операция начнется в любом случае, как футбольный матч. Перед началом совещания официальный представитель Альянса Уана Лунгнеску мне сказала, что Североатлантический Альянс готов к участию в международной военно-воздушной операции в Ливии. По крайней мере, до окончания Совета трудно сказать, что будет. Хотя ряд стран-членов НАТО, как вы уже знаете, готовы в ближайшие часы начать бомбардировки целей на территории Ливии. И как мне стало известно, вот буквально несколько минут назад Европейская организация по контролю за воздушными перевозками Евроконтрол объявила о закрытии воздушного пространства над Ливией для полетов гражданской авиации. А Евросоюз тоже примет новые санкции против Ливии в понедельник на встрече министров иностранных дел сообщества. Олег, вот такая напряженная, но непонятная ситуация на этот час в Брюсселе.
Гия, скажите, а как сопряжается решение нанести военный удар без решения, с решением Каддафи о заключении перемирия, о котором мы сегодня говорили уже?
Ну, дело в том, что очень многие говорят, что это блеф. По крайней мере, никто не верит, что вот Каддафи на самом деле прекратит огонь и прекращает то, что он уже прекратил огонь, потому что информационные агентства, которые находятся на территории Ливии, передают совершенно другое. И это понятно всем в Брюсселе, что с Каддафи уже, в принципе, все переговоры уже закончены с Каддафи. Это понятно. Понимают, по крайней мере, кроме Германии, все понимают, что надо нанести военный удар, воздушный удар.
Спасибо. У нас на линии прямого эфира из Брюсселя был независимый журналист Гия Нерадзе. А мы продолжаем программу. В Сухуми и Цхинвале 21 час 29 минут, в Тбилиси на час больше. В это время, как всегда, на волнах радио «Эхо Кавказа» в ежедневной информационно-аналитической программе «Выпуск новостей». С новостями Любовь Баматова.
Международный суд ООН в Гааге 1 апреля должен решить, обладает ли он юрисдикцией по делу «Грузия против России», в котором Грузия заявляет о неисполнении России Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Грузия подала иски против России в Международный уголовный суд и Международный суд ООН в августе 2008 года. Грузия, в частности, считает Россию виноватой в этнических чистках в период с 1993 по 2008 год и насильственном перемещении 300 тысяч человек в августе 2008 года, сообщает «Кавказский узел». Россия настаивает на отсутствии у Международного суда ООН юрисдикции в отношении иска Грузии к России и просит прекратить производство по делу, заявляя, что у Москвы нет спора с Грузией, сообщает Центр новостей ООН. Если суд решит, что данное дело попадает под его компетенцию, в суде пройдут отдельные слушания, и он приступит к рассмотрению иска по существу. В 2011 году Россия выделит на программу помощи самопровозглашенной Республике Абхазия 3 миллиарда рублей. Об этом сообщил сегодня на третьей межправительственной комиссии по сотрудничеству глава Минрегиона России Виктор Басаргин. Басаргин напомнил, что программа помощи Абхазии рассчитана на 3 года, с 2010 по 2012, а общая сумма за 3 года составит порядка 11 миллиардов рублей. По словам министра экономики Абхазии Кристины Асган, из 3 миллиардов, направленных в 2010 году, освоено чуть больше 1 миллиарда рублей и профинансировано на сумму 1 миллиарда 800 миллионов рублей. Остаток неосвоенных средств за 2010 год перешел на 2011. В этом году мы должны освоить 3 миллиарда рублей, которые Россия выделит на Абхазию, и 1 миллиард 200 миллионов рублей, которые перешли с прошлого года, отметила Кристина Асган. В Грузии вступили в силу изменения в кодекс о заключении, согласно которым заключенные получили право на долгосрочные свидания. Изменения в кодекс о заключении предполагают 24-часовое свидание, и таких свиданий для одного заключенного в течение года может быть 2. Однако при хорошем поведении заключенные могут получить еще одно дополнительное свидание. Здания для долгосрочных свиданий построены по типу 3-звездочной гостиницы. Здесь организовано 3-разовое питание, есть магазин, возможность прогулок по дворам. Предусмотрены кроватки для детей и даже игрушки. Долгосрочные свидания платные. За каждое свидание администрации тюрьмы нужно будет заплатить 60 лари. Члены правительства самопровозглашенной Республики Южная Осетия на очередном заседании отклонили предложение Комитета по налогам и сборам о введении 2 новых налогов на транспорт и на использование автодорог. Налог на использование автодорог предусматривал взимать с тех юридических лиц, которые не владеют автотранспортными средствами. Против этого возразил министр по чрезвычайным ситуациям и другие министры.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Кусов. В Сухуми и Цхинвале 21 час 33 минуты. Тбилиси на час больше. Во второй части нашей программы. Абхазский песок и гравий для олимпийского строительства.
Перевезено не менее 10 миллионов тонн. То есть РЖД получила дополнительную выручку 3 миллиарда рублей.
Серия крупных всероссийских соревнований прошла в Горно-Морском регионе.
В целом трасса превосходная, но вот эти холмы, подъемы, на них затрачивается больше усилий.
Продолжаем программу. В Тбилиси стартовали дни курдской или езидской культуры. Именно так езидами называют себя в Грузии выходцы из Курдистана. В выставочном зале Национальной библиотеки страны состоялась выставка работ современных художников и культурного наследия езидов Грузии. Живущие в Тбилиси курды приурочили ее к езидскому Новому году. В этот день, по традиции, курды пекут куличи и раздают их близким. На празднике побывала и наш корреспондент Мзия Парисишвили.
Праздник называется «Глоча Сары Сале», что в переводе означает «это Новый год наш». И у нас вот инструменты музыкальные здесь представлены, наши национальные. Также у нас представлены еще наши головные уборы национальные.
С гордостью говорит одна из организаторов мероприятия Елена Худоян. Елена рассказывает, что среди экспонатов много картин современных курдских художников. Подводит к одному из них, Антону Мирзоеву.
Хорошо, что сегодня напомнили курдский день. Что мы есть, что в одной семье находимся. Просто сегодня наш день.
Скромно говорит художник и благодарит молодых организаторов. Молодые люди, одетые в национальные костюмы, и правда радовали глаз. Ребята в алых атласных рубашках и девушки в золотистых платьях кружились вокруг каждого гостя. Охотно рассказывали о традициях. Часть из них выстроилась на ступеньках, радушно встречая гостей. Огромный зал заполнился посетителями. Там были представители курдской общины и гости, чиновники, политики, пресса.
Где-то года два назад, может быть, это было совершенно по-другому, но сейчас радует то, что очень много активных молодых людей наших, которые распространяют грузинское общество информацию, которая стирает заведомо уже те стереотипы, которые были в свое время.
Говорит Елена Худоян. К стереотипам, по ее мнению, относится и такой. В Грузии до сих пор многие думают, что езиды и курды – это разный народ. Но это не так, говорит духовный наставник Дима Пирбари.
Езиды, как этноконфессиональная группа, их самосознание держится на религии их. То есть, потеряв религию, они теряют и этничность свою.
Без курдской общины невозможно представить себе Грузию, особенно Тбилиси. Езиды появились в Грузии с 1918 года, после того, как они были изгнаны из Османской империи и поселились в Грузии. Они стали неотъемлемой частью страны. Это отмечали многие гости, среди них и Александр Рундели, профессор, который вырос в старом Тбилиси.
Всегда они были в моей жизни, потому что они всегда отличались такой, мы в Ашкаце называем это, так сказать, такие настоящие мужики.
Говорит о своих друзьях Рундели. «Мы должны отмечать эти праздники как свои», говорит народный защитник Грузии Георгий Тугуши.
«Остается очень многое, о чем нам надо подумать и еще собрать все наши усилия для того, чтобы все меньшинства, которые живут на территории Грузии, чувствовали себя полностью равноправными и такими же жителями Грузии, как и большинство».
На празднике можно было услышать много интересного, например, как печется кулич, какие в нем ингредиенты, как в него кладется одна бусинка и что она символизирует. Кому она попадет, тот весь год под Богом будет ходить. Кореглазая Бая рассказывает о бусинке, которая в их семье переходит из поколения в поколение.
У нас бабушки бусинка, и вот теперь мама моя его использует, и я надеюсь, также, скажем, невестка будет это продолжать. Потом пройдут года, и, наверное, мой черед тоже придет, вот.
Приглашенных гостей организаторы провожали с кусочками куличей в знак благодарности, что те пришли на их праздник. В них нет бусинки, но там часть нашей любви к вам, говорили на прощание. Зе Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа. Абхазские журналисты нередко сталкиваются с тем, что чиновники самопроглашенной республики неохотно отвечают или вовсе не отвечают на конкретные вопросы, касающиеся экономических взаимоотношений между Москвой и Сухуми. Иногда информацию приходится черпать из российских СМИ, в которых среди других данных попадаются и цифры по Абхазии. Так, к примеру, наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шаря узнал, сколько песка вывезли из Абхазии на сочинскую олимпийскую стройку и по какой цене.
В 2009 году, в преддверии президентских выборов в Абхазии, оппозиционные силы и неправительственная пресса много атаковали исполнительную власть, в частности, по готовившемуся соглашению о передаче на 10 лет в управление ОАО РЖД Абхазской железной дороги и о российском кредите нашей республике в 2 миллиарда рублей, который будет передан РЖД и потрачен на ремонт этой дороги. И не так давно РЖД приступила к ремонту, конкретно челябинские рабочие. А месяц назад на пресс-конференции президента Абхазии журналистка Элеонора Кагония начала вновь допытываться, взят кредит, обсчитан ли он, знаем ли мы, что получим через год-два и как будем расплачиваться. Она трижды задавала свой вопрос, но цифру так и не услышала. В конце концов, Сергей Васильевич не выдержал и сказал надоедливой журналистке: «Дорогая моя, это же так не делается, это же не мамалыга, там можно рассчитать, сколько взять тарелок». А вчера я прочел на сайте российского издания «Инфраньюз» заинтересовавшее меня сообщение. В нем, в частности, говорится: «Руководитель Главного контрольного управления ГКУ Константин Чудченко на встрече с Дмитрием Медведевым анонсировал вторую кампанию по борьбе с коррупцией в госаппарате. Чудченко сообщил, что проверке подвергнется ценообразование строек в Сочи, цены на так называемые сыпучие материалы, песчано-гравийная смесь, щебенку, за год выросли с 360 до 800 рублей, при том, что средний уровень стоимости этого товара на территории Российской Федерации составляет 250-400 рублей. Чудченко прямо заявил, что Минрегион в ответе за то, что песок в Сочи доставляется не из карьеров Краснодарского края, а по железной дороге и водой из других структур. Сейчас РЖД возит песчано-гравийную смесь за 100 километров из Абхазии и берет за это со строителей столько же, сколько с угольщиков Кузбасса за доставку угля из Кемерово до, скажем, Москвы, от 10 до 15 долларов. Перевезено не менее 10 миллионов тонн, то есть РЖД получило дополнительную выручку 3 миллиарда рублей, или порядка 100 миллионов долларов. Точнее, РЖД-то получило тариф рублей 30-40 за тонну, а тот, кто его перепродал, заработал эти деньги. Конец цитаты. Понятно, что деньги любят тишину и не любят слишком яркого света. И все же, учитывая повышенный интерес общественности, в том числе и экологов, к этой теме не пора ли провести в Сухуми пресс-конференцию, на которой представители бизнес-структур, которые занимаются вывозом инертных материалов, кто они, жители Абхазии, россияне, озвучили бы самые основные цифры, рассказали бы о ходе работ, имеющихся проблемах. А то как-то совсем неприлично получается. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Как всегда по пятницам в эфире рубрика «Взгляд из». Владимир Голышев из Москвы сравнивает реформы в области образования в России и Грузии.
«Взгляд из».
Имя министра Дмитрий Шашкин звучит вполне по-российски. И прежнее место работы министра по делам исправления наказаний тоже вполне в российских традициях. Если мебельных дел мастер Анатолий Сердюков уверенно стоит у руля российского министерства обороны, почему бы нашему тюремщику не заняться окормлением подрастающего поколения? Очень по-российски. Да и единый государственный экзамен по четырем предметам, ключевой элемент грузинской реформы, россиянам хорошо знаком. Но на этом сходство заканчивается. Начинаются различия. Начнем с ЕГЭ с российской спецификой. В чем она состоит? В том, что школьники из северокавказских республик, трудом соединяющие русские слова в предложения, наш главный интеллектуальный ресурс. Об этом убедительно свидетельствуют результаты российского ЕГЭ. Школьники из Дагестана и Ингушетии показывают результаты, которым позавидовали бы математик Анахарет Перельман и девственник Рудит Вассерман, если бы вернулись за школьную парту. Сейчас северокавказские, собственные Платоны и быстрые разумом Нефтоны, как говорил Ломоносов, уверенно заполнили студенческие скамьи самых престижных российских вузов. И пример академика Рамзана Кадырова другим, безусловно, наука. И в Наукограде Сколково для них уже готов и стол, и дом. Нет, правда, пока Нобелевских премий, но пример Олимпиады 2014 и Чемпионата мира по футболу показывает, что для Российской Федерации нет ничего невозможного. В Шведской Академии тоже люди сидят с обыкновенными человеческими слабостями. Другое грузинское изобретение – мандатуре школьные полицейские. Опять же, давно прижилась на благодатной российской почве. Только у нас это упитанные парни из частных охранных предприятий, которым так весело и вольготно сидится у школьных раздевалок. Мимо них не проскочит ни один ветреный родитель. Зато обаятельный наркодилер или растлитель всегда столкуются за наличные рубли. А то, что детишки дерутся, так то же дело молодое. А вось не поубивают друг друга. А поубивают, значит, судьба у них такая. От охранников российских школ что требуется? Ровно сидеть на попе. Они и сидят. Грузинский министр Шашкин также хвалится английским языком с первого класса и нетбуками. А мы хвалимся основами православной культуры, которой катастрофически не хватает часов, чтобы культурить массы недостаточно культурных российских детей по самые православные помидоры. Часы обещали добавить во славу Божию. А еще мы хвалимся учебниками, которые день ото дня все жирнее и гуще для тех, кто их издает, и по совместительству принимает решение об их дальнейшем неуклонном улучшении и переиздании за наш родительский счет. В общем, достижения весомы и очевидны, не чета грузинским. На этом фоне поистине смехотворными представляются легкомысленные заявления министра Шашкина о том, что Грузия якобы перегнала российскую систему образования. Мол, у них нет коррупции. Нашли чем хвастаться. Целая отрасль народного хозяйства работает вхолостую. Чадо уважаемых родителей принуждены грызть гранит. Педагоги сосать лапу, а учебное заведение предоставлять образовательные услуги кому попало, а не дипломы кому положено. Нет, такой Шашкин нам не нужен. У нас и без него на Северном Кавказе неспокойно. Владимир Голышев, специально для «Эхо Кавказа» из Москвы.
Взгляд из.
Сегодня президент Беларуси в Минске дал интервью главным редакторам ряда российских изданий. Александр Лукашенко заявил, что белорусы выступают против вхождения в Российскую Федерацию и признал, что на Западе он никому не нужен. Рассказывает Виталий Цыганков.
На встречу с Лукашенко были приглашены главные редакторы газет «Правда», «Завтра», «Ведомости», «Литературные газеты», журналов «Наш современник», «Российская Федерация сегодня», «Сельская жизнь», а также региональных изданий «Санкт-Петербургские ведомости», «Смоленская газета», «Калининградская правда». Начиная встречу, Александр Лукашенко пожаловался, что российские власти не желают бесплатно транслировать белорусский государственный телеканал.
К сожалению, наш единственный канал, Беларусь ТВ, спутниковый, который мы создали, очень тяжело внедряется в Российской Федерации. К примеру, в Москве, когда мы попросили, чтобы этот канал смотрели москвичи, нам прежде всего запросили за эту услугу с порога, что около 20-25 миллионов долларов. Это больше, чем сама стоимость этого мероприятия, канала этого, который мы создавали. Ну и ряд других условий. Поэтому для меня, я это откровенно говорю, сегодняшний разговор, я надеюсь, еще раз повторяю, что он будет объективно размещен на ваших страницах, ваших газет. Для меня это очень важно с точки зрения донесения правдивой информации о жизни нашей республики, вашей Беларуси.
Продолжая разговор, Александр Лукашенко заявил, что население страны выступает против вхождения республики в состав Российской Федерации. Представьте, если Беларуси предложить стать губернией Российской Федерации. Сколько белорусов за это проголосуют? Ноль. Почти ноль, заявил Лукашенко. Он подчеркнул стремление белорусской страны развивать именно союзные отношения с Россией. Принцип один. Мы хотим, чтобы нас уважали, ценили и считали нас таким же государством, как и Россия. Говоря об отношениях с Западом, Лукашенко признался. «Я ведь понимаю, что на Западе никому не нужен. Я для них идеологически чужой человек. Я не могу их песни петь». Возвращаясь к событиям президентских выборов, Лукашенко заявил, что для участия в акции оппозиции 19 декабря прибыли две группы россиян. Цитата. «В России крик гвалт. Вот двоих русских держат, судят». Борис Немцов прислал две группы. Всего, по нашим данным, 12 человек. Двое остались, камеры наблюдения засняли, чем они там занимались. Сказал Лукашенко, имея в виду осужденных белорусским судом к штрафу российских граждан Артема Бреуса и Ивана Гапонова. Тут стоит напомнить, что Бреус и Гапонов не приехали на акцию из России. Они постоянно проживают в Белоруссии, имея тут вид на жительство. Бывший белорусский корреспондент радиостанции «Голос Россия» Евгений Огурцов, которому накануне президентских выборов власти не продлили аккредитацию, обращает внимание на состав гостей Лукашенко.
По-моему, уже 10 лет происходит одно и то же. С удивительной повторяемостью и одинаковыми результатами. Вы знаете, что в Белоруссии разных мнений не может быть по определению, потому что мы живем даже не в России. Что касается нас, то, сами знаете, мы говорить можем о жизни в Беларуси либо хорошо, либо никак. Если скажешь правду, ну, значит, не будешь аккредитован.
Стоит напомнить, что российские телеканалы в Беларуси несколько последних лет подвергаются жесткой идеологической цензуре. Вырезаются целые сюжеты, в которых критически оценивается деятельность Лукашенко. Правда, потом эти сюжеты и сатирические программы белорусы просматривают на сайтах в интернете. А, например, телеканал ТВ-центр после конфликта с Министерством информации вообще был навсегда отлучен от белорусского кабельного телеэфира. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Эхо Кавказа.
Российская тема. Дмитрий Медведев сегодня выступил на расширенном заседании Министерства обороны. Он заявил, что часть обязательств по государственному оборонному заказу была провальна и пообещал сделать организационные выводы в связи со сложившейся ситуацией. За комментариями мой коллега Андрей Шароградский обратился к военному российскому эксперту Александру Гольцу.
Когда Дмитрий Медведев говорит о государственной программе вооружений и говорит, что не был выполнен ряд обязательств, что он имеет в виду конкретно?
Он имеет в виду, что в этом году оборонзаказ был провален. По оценкам Счетной палаты выполнено 50%, по оценкам Министерства обороны 30%. Это и руководство страны оказалось в дурацкой ситуации. Оно обещает кардинально увеличить объем оборонзаказа, а военная промышленность не в состоянии выполнить и существующие, и имеющиеся.
А с чем это может быть связано?
Это связано с тем, что до сих пор не решены кардинальные проблемы. Их несколько. Первое. Военно-промышленный комплекс Российской Федерации не является комплексом. Не существует цепочки, связанных кооперативными проектами предприятий, которые нацелены на выпуск какой-то конкретной продукции. Дело в том, что в Советском Союзе эти предприятия, элементную базу для военной промышленности, составляли предприятия гражданского промышленности. За последние 20 лет они переориентировались или закрылись. И поэтому никто не может начать серийное производство того или иного вида военной техники. Второе. Это совершенно не обновлявшаяся в течение десятилетий производственная база этих оборонных предприятий. Третье. Это очень старый персонал, возраст превышает 50 лет. Средний возраст работника ВПК превышает 50 лет. И, наконец, последнее – это страшно неэффективная организация самого военно-промышленного комплекса. По сути дела, у нас под видом вот этих корпораций воссозданы советские оборонно-промышленные министерства. Все это приводит только к тому, что с увеличением денег, выделяемых на производство вооружений, просто растет стоимость их, а не количество самолетов, танков, ракет и так далее.
Но вы в своих последних публикациях пишете о низком качестве современного российского оружия, и тогда получается, что, может быть, это хорошо, что если эти деньги не освоены, то можно на те деньги, которые не были освоены, можно покупать оружие за рубежом?
Вы понимаете, покупать оружие за рубежом можно в исключительных случаях, как, например, произошло с беспилотными самолетами, когда более или менее ясно, что и близко российская промышленность не подходит к решению этой проблемы.
Мой коллега Андрей Шароградский беседовал с военным экспертом Александром Гольцем. Они говорили о том, что российский государственный оборонный заказ был провален.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа». Рубрика «Не круглый стол» на радио «Эхо Кавказа» каждую среду. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов, Сухуми и Цхинвали 21 час 52 минуты, Тбилиси на час больше. Продолжаем программу. А теперь тема культуры и спорта. В одном из тбилисских рок-клубов состоялся творческий вечер грузинского писателя и драматурга Алаши Бугадзе. Это событие – часть совместного проекта литературного сайта LibJ и рок-клуба, который длится уже более года. Подробнее в сюжете Эдиты Бадасян.
Сигаретный дым, крепкие напитки, музыка в исполнении грузинского рок-музыканта Гейтоидзе. Молодежь, сидящая за столиками или примостившаяся тут же на полу, все как в обычных рок-клубах. Самое интересное, в некоторой степени неожиданное, начинается потом, когда на клубных подмостках появляется гвоздь программы. В этот раз писатель и драматург Лаша Бугадзе. Он начинает читать небольшой отрывок из своего последнего романа «Литературный экспресс», а закончив, с удовольствием отвечает на вопросы публики. Например, на те, в которых его просят оценить уровень современной грузинской литературы.
Конечно, писатель, как любой живой человек, переживает и переосмысливает процессы, и это находит отражение в его текстах. Но у меня складывается такое впечатление, что сегодня многим грузинским писателям бывает сложно дистанцироваться от собственных впечатлений, и их произведения становятся похожими на какие-то детские дневники.
Драматург также недоволен уровнем литературной критики в Грузии.
На Западе, к примеру, в Англии, критика выполняет функцию отбора лучших из огромного потока произведений. Такого рода критики у нас нет. Но нет и такого количества опубликованных книг. Если в Англии выходит в год около 5000 романов, в Грузии в прошлом году вышло всего 6.
Лаша Бугадзе не согласен с прозвучавшим из зала мнением о том, что интернет негативно влияет на процесс прочтения книг. По его мнению, не интернет является конкурентом книги, а телевизор, который дает только картинку, но не анализ. Человек просто поглощает ту информацию, которую ему предлагают, и это в немалой степени его ограничивает.
А в интернете человек включен в процесс, ищет информацию, анализирует. С практической точки зрения интернет уже занимает лидирующую позицию. Бывает, что на том же литературном сайте LibGee один текст прочитывает около 10 тысяч человек, в то время как книгу покупает всего 10.
Утверждает Бугадзе. Через неделю в рок-клубе состоится следующий творческий вечер, а место Лаши Бугадзе займет писатель Георгий Кекелидзе. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
А теперь переходим к спортивной теме. В самопроглашенной республике Абхазия продолжается серия крупных всероссийских соревнований по велоспорту. Напомню, что в Пицунде уже прошли первые этапы первенства России среди элиты. Не отстают от ведущих велогонщиков и юниоры. В рамках первенства России состоялась групповая велогонка на 105 километров. Юные велосипедисты сделали 3 круга по маршруту Гагра-Псоу. С подробностями гонки наш корреспондент Семен Пегов.
Групповая гонка на 105 километров – это серьезное испытание не только для юниоров, но и даже для велогонщиков, выступающих в элите. На старт вышли более 100 спортсменов, представляющих порядка 20 команд различных регионов России. Дистанция в 105 километров как раз могла бы проходить от Сухума до Гагры, однако перекрыть такой большой участок республиканской трассы проблематично. Поэтому организаторы спланировали дистанцию следующим образом. Спортсмены стартуют из Гагры, доезжают почти до границы по реке Псоу, там разворачиваются, едут обратно и так 3 круга. Главный судья соревнований Александр Косов считает, что с точки зрения техники это не такая уж и простая дистанция.
Немного технически сложная для прохождения трасса. В целом трасса превосходная, но вот эти холмы, подъемы, на них затрачивается больше усилий и побеждает, естественно, сильнейший.
Юниоры проходили трассу достаточно плотной группой, в которой насчитывалось практически 100 спортсменов. Буквально с десяток велогонщиков от общей группы отстали, еще несколько были вынуждены сойти с дистанции. Несмотря на то, что зачет в этой гонке индивидуальный, на трассе спортсмены все равно работают в команде. Тактика у всех была приблизительно одинаковая – держаться в головной группе до самых последних километров, а потом вовремя сделать финишный рывок. Лидеры гонки пытались вырваться вперед уже километров за 10 до финиша. Однако их попытки не увенчались успехом, безопасного отрыва создать не удалось. Судьба медалей решалась непосредственно на финишной прямой, причем победителя и призеров пришлось определять с помощью фотофиниша. В итоге третье место завоевал спортсмен из Санкт-Петербурга Роман Ивлев. На второе место вышел представитель команды «Русь» Влад Белеванцев. Как признается серебряный призер первенства, задача перед командой стояла выиграть, однако результат групповой гонки всегда не предсказуем. непредсказуем.
Это моя ошибка финиша, второе место, там совсем чуть-чуть. Как бы здесь, скажем так, 105 километров, это группа, это лотерея, во-первых, это раз. То есть как бы тут никто ничего не знает, то есть как вот судьба даст, так и будет.
Победителем же, как показал фотофиниш, стал велогонщик из Москвы Станислав Загородний. По словам обладателя золотой медали, тактика его команды не особо отличалась от тактики конкурентов, однако в отличие от них москвичи сработали более слаженно.
Тактика была простая, это сидеть в группе, команда работала на меня и ждать момента финиша. И финиш вылезти и выиграть финиш.
105 километров, почти 2,5 часа изнурительной гонки по шоссе – это далеко не последняя и даже не самая сложная дистанция в серии всероссийских соревнований, которые проходят в течение этого месяца в республике. Уже 17 марта российским велосипедистам предстоит штурмовать горные трассы Абхазии. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Всего вам доброго. До завтра. У микрофона работал Олег Кусов.